эфире радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Владимир Ковальджи. И сегодня восьмая и последняя передача цикла, посвященного искусству фуги Иоганна Себастьяна Баха, последнему крупному произведению величайшего композитора. И сегодняшняя передача будет полностью посвящена последней, заключительной фуге этого цикла. И если весь цикл искусства фуги — это одно из величайших произведений Баха, то последняя фуга, конечно, одно из величайших произведений мировой музыки, вообще одно из немногих произведений, которые можно изучать и слушать всю жизнь, открывая в ней все что-то новое и новое. Итак, напоминаю вам, что в этом цикле мы пользуемся фундаментальным исследованием искусства фуги Елены Васильевны Висковой. Ну, пользуемся, конечно, той частью, которая понятна широкой аудитории, ибо на 90% это книга узкоспециальная для профессионалов. И также напомню вам, что выложены на сайте радиостанции «София» ноты искусства фуги, и в описании каждой передачи есть ссылочка. Сегодня, я считаю, просто обязательным открыть ноты, и настоятельно рекомендую вам это сделать, ноты последней фуги. Даже если вы и не профессионал, все равно слежение по нотам, просто если вы элементарно знаете, что обозначают ноты и не более того, уже очень помогает вникнуть в полифоническую ткань и помогает вниманию сосредоточиться, ведь эта фуга очень большая, и можно в процессе слушания музыки, так сказать, ну, какие-то образы в голове возникают, внимание может рассеяться, куда-то уйти, а ноты помогают, так сказать, вниманию удержаться именно в рамках такого не только слушания, но и вникания в полифоническую ткань. Итак, обязательно их откройте. Последняя фуга, когда о ней говорят во многих статьях и трудах, то очень часто применяют эпитет «загадочное». И это действительно так. Вот посмотрите, если мы откроем ноты, я надеюсь, вы это сделаете, то мы увидим, что в самом начале, в заголовке, недвусмысленно сказано «фуга на три темы». А если мы посмотрим теперь уже в конец партитуры, то увидим, что фуга не окончена, она обрывается, ну, как говорится, на полуслове. Итак, вроде бы вот два неоспоримых факта. Заголовок, фуга на три темы и то, что она обрывается. Кроме того, вы, вероятно, где-нибудь читали или слышали, ну, а если нет, то я сейчас вам сообщу, известный факт, что на листе, на последнем листе этой фуги есть в автографе приписка, сделанная рукой Филиппа Эммануэля, сына Баха, которая гласит примерно следующее, что вот здесь во время разработки темы, в которой зашифровано имя, фамилия композитора, тема БАЦХ, Бах, композитор скончался. Итак, вот еще одно свидетельство, что, как говорится, смерть вырвала из рук композитора перо как раз в тот момент, когда он подписался музыкально вот этой темой БАЦХ. Но на поверку оказывается, что все эти три факта сомнительны. Во-первых, ну, конечно, об этом мы еще будем говорить, но забегая вперед, уже скажу, что фуга эта, хотя она де-факто трехтемная, но по задумке, по замыслу, без сомнения, четырехтемная. Во-вторых, казалось бы, неоспоримый факт, изложенный ближайшим родственником вот в этой приписке о том, что композитор скончался, работая над этой фугой, на поверку оказывается не фактом, а фактоидом. И сейчас уже достаточно убедительно доказано, что Бах закончил эту партитуру за несколько месяцев до смерти, приблизительно за полгода. И если бы он хотел ее закончить, он наверняка бы закончил. Да, кто знаком с биографией Баха, знает, что к концу жизни он стремительно терял зрение, но потеря зрения, конечно, чрезвычайно затрудняла работу, но не останавливала ее совсем. Даже уже будучи фактически слепым, Бах продолжал работать, что-то диктовать, править и так далее. И учитывая, насколько важна, знакова, значима для всей его жизни была эта фуга, как и весь этот цикл, несомненно, что он в первую очередь занимался бы ее завершением, а не какими-то там второстепенными делами, типа вылавливания опечаток в подготовке к изданию первых номеров. Так что время у него все же было, и надпись, сделанная сыном, это скорее попытка создания красивой легенды, не более того. На самом деле не смерть вырвала перо в этот момент у композитора, он сам остановился, почему, чуть позднее, вот что касается неоконченности. Ну что ж, теперь перейдем к предварительному разбору, чтобы вы уже через несколько минут первый раз послушали эту фугу, представляя себе, что в ней происходит и как. Цитирую книгу Елены Висковой. «Незаконченность заключительной фуги накинула покров тайны на все произведение. Дискуссии о роли этой фуги в цикле, о том, какой она могла бы быть, продолжаются по сей день. Завершая вторую волну развития в цикле, эта фуга соответствует группе многотемных фуг с 8 по 11, которые завершали первую волну. И по законам цикла она должна была продолжить и развить те структурные и тематические идеи, которые наметились в последние из тех многотемных фуг. А там наметились тенденции четверной, то есть четырехтемной фуги. Следовательно, заключительная фуга должна была быть уже полноценной четырехтемной. Хотя в известном нам варианте получили развитие только три темы. Вот отсюда и название, данное издателями. Фуга на три темы. И среди них нет главной темы, той самой темы, которая пронизывает весь цикл. И понятно, что четвертой темой должна была быть именно она, эта божественная тема. К тому, что главная тема появляется последней, Бах уже приучил слушателя в фугах 8, 9 и 10. Какой могла бы быть заключительная фуга, можно представить, зная законы развития этого цикла. Итак, фуга относится к типу многотемных с раздельными экспозициями. И факт обращения к такому типу свидетельствует, что Бах считал его самым сложным. Неизвестность окончания только усиливает впечатление грандиозности замысла. Медленно, напряженно развертывается экспозиция разработка первой темы, строгой, сосредоточенной, сдержанной. Движение оживляется с появлением второй темы, которая интонационно подготовлена в фугах 9 и 10, и в некоторых других тоже, после чего обе первые темы соединяются в совместном звучании, такое промежуточное соединение, и сюжет взаимодействия двух тем прерывается появлением третьей темы, той самой темы, символизирующей личность самого композитора и личность, в общем смысле, вообще темы БАЦХ. Она тоже развивается, там и стреты, и обращения, и очевидные тематические связи тянутся к ней из 8-й, 11-й фуг и из других. И потом фуга останавливается на развитии этой темы, на этой самой подписи автора. Внезапно обрывается. Первая начинающая фугу тема тоже загадочна. В ее интонациях исследователи отмечают связь с хоралом на текст «Из бездны бед взываю к тебе, Господи». В литературе встречается предположение о том, что эта тема — новый вариант главной темы цикла. Ну, потому что в ней есть некоторые похожие интонации. Первая — квинтовый скачок и потом спуск. Но, учитывая то, что главная тема позже должна появиться в качестве самостоятельной четвертой темы фуги, вряд ли можно предполагать использование ее варианта в качестве первой темы. Можно отметить лишь родство некоторых интонаций. Нет, это все же другая тема. Причем эта тема совершенно симметрична если не принимать в расчет длительности, то ноты симметричны, можно их прочитать рокоходно, то есть наоборот, справа налево. И графическая линия образует нечто похожее на букву М, кстати, часто встречающийся символ у Баха, мы об этом говорили в циклях АТК. И вот свойства симметрии и мелодический материал этой темы тоже уже по-разному готовились в предыдущих частях цикла. В проведениях темы и ее фрагментов используется несколько раз непропорциональное ритмическое варьирование, то есть изменение отдельных длительностей внутри темы, что характерно для цикла в целом. Оттеняя именно самостоятельное значение темы первой, встречаются в ее разработке, в подголосках и варианты главной темы, но так скрыто, фрагментарно. Они создают как бы некую связь с предыдущим течением цикла и предсказывают уже, готовят появление ее в дальнейшем, то самое появление главной темы, которого мы так и не дождемся. Кроме того, и если рассмотреть противосложение, то есть то сопровождающий материал первой темы, там тоже очень много можно найти связей с предыдущим материалом, и это очень подробно рассматривается в труде Елены Висковой, но мы на этом останавливаться не будем, это такое же надо с нотными примерами и так далее, и так далее. И вот, наконец, возникает вторая тема, которая контрастна первой, у нее совершенно другой характер. Первая была очень медленной, такой сосредоточенной, простой, а вторая подвижная, волнообразная, она тоже интонационно подготовлена во многих предыдущих номерах искусства фуги. И вот эта вторая волнообразная тема и быстрая, достаточно изложенная восьмыми, после разработки и после соединения с первой темой, сменяется третьей темой Бах, БАЦХ, которая тоже контрастирует со второй. Возвращаются вновь такие длительности, в основном половинками и четвертями, но совершенно по-другому уже все звучит. Тут надо отметить еще, конечно, и что до этого, перед появлением темы Бах, во время соединения первых двух тем, идет очень сложный контрапункт, сложнее, чем в предыдущих многотемных фугах. Но это, опять-таки, узкоспециальные сведения. Вернемся к теме Бах. Она, хотя идет вот, ну, почти той же поступью, что и первая тема по длительностям, это формально, а на самом деле она совершенно придает музыке иной характер. Она очень интонационно напряженная, эти хроматизмы, и за ней стоит весь путь ее становления, от появления отдельных интонаций, таких скрытых еще в самом начале цикла, до постепенного ее оформления, и вот, наконец, окончательное оформление темы Бах в чистом виде и как отдельная тема со своей экспозицией. И эта тема, она, кроме того, что очень хроматически напряженная, она еще и самим этим повторением малосекундовых интонаций Б, А, С, Х образует такую секвенцию, которую явно напоминает спираль или даже некую пружину. И все это интонационная острота и вот эта пружинность, она придает этой третьей экспозиции характер не возвращения к изначальной поступе, а совершенно иной, напряженный, и вот она как пружина создает колоссальную энергию движения вперед, толкая это развитие дальше. Да, мы этого развития фактически не увидим, оно очень быстро оборвется, но в общем замысле понятно, как эта тема, хотя и вновь замедляет движение, но на самом деле двигает его вперед и дает колоссальную энергию. Но вот фуга обрывается. В предпоследнем такте идет так называемая половинная неполная каденция, прерванный оборот, который действует, ну, почти в буквальном смысле, прерывание не только гармонической последовательности, но и всего произведения, внезапный обрыв. Что осталось недосказанным? Каким должно было быть окончание? Ведь должна была возникнуть четвертая тема. А тема Бах, она, с одной стороны, символизирует максимальное, так сказать, обретение личностью себя вот в этом имени и приход к Богу, она еще и стремится к этому основному тону. Ре, значит, должна состояться встреча личности с Богом в финале жизни. Но здесь Бах останавливается. Об этом чуть позже. Еще надо сказать следующее, что о чем пишет Елена Вискова. Проследив процессы, развивающиеся в заключительной фуге, мы без сомнения видим ее роль завершающего синтеза для всего цикла, вершины сложности полифонического письма и композиционной драматургии. Сюда стягиваются разные сквозные линии, находят объяснение и разрешение постепенно и последовательно развивавшиеся музыкальные идеи. Все это прочно привязывает заключительную фугу к тому, что ей предшествовало, снимая совершенно любые сомнения в том, что принадлежит ли она к этому циклу, и превращая ее в совершенный законченный монумент, даже при неоконченности этой фуги. Очень точно сказано и абсолютно с этим согласен. Удивительный парадокс, неоконченное произведение смотрится как совершенно законченный монумент в конце этого великого цикла. Ну что же, сейчас давайте послушаем эту фугу первый раз. Как и во многих других случаях, первый раз я выбираю фортепианное исполнение, но на сей раз не Евгения Королева, как в прошлых передачах, а запись еще не звучавшего в этом цикле Глена Гульда. Замечательная запись, правда, здесь очень большой динамический диапазон, вначале очень тихо, потом динамика развивается, поэтому вначале можете даже сразу прибавить немного громкость. Ну, хотя сейчас мы не на радиоволнах, а в интернете, поэтому слышно должно быть хорошо, никаких помех нет. Вот обязательно, я надеюсь, вы открыли ноты, смотрите в них, следите за развитием этой гигантской фуги. И тем более для первого раза хорошо, что это исполнение медленное, дающее возможность вот проследить все и вслушаться во все очень внимательно. Итак, последняя фуга в исполнении Глена Гульда. Скажу только еще перед тем, как она зазвучит, что в отличие от большинства других исполнителей, Глен Гульд обрывает фугу чуть раньше. Дело в том, что в этой фуге как бы вот есть этот вот обрыв, а затем еще у Баха есть фрагмент, несколько тактов, в которых дается соединение первых трех тем, звучание их совместное, который тоже этот фрагмент обрывается. Но вот Глен Гульд останавливается перед этим соединением, а большинство все же присоединяют этот кусочек и останавливаются на несколько тактов позднее. Но если вы следите по нотам, то вы как раз это и увидите сами. Итак, заключительная фуга, искусство фуги в исполнении Гульда. Thank you. исполнении Глена Гульда мы послушали заключительную фугу искусства «Фуги». Как пишет далее Елена Вискова в своей книге, первая тема этой фуги многозначна по ассоциациям. Наиболее часто в литературе упоминается ее связь, и об этом мы уже говорили, с хоралом «Из бездны бед возвал к тебе, Господи». Эти ассоциации, как мы видели, не случайны. Не только в самой теме, но в подтексте, в свободных от темы голосах, в скрытой форме присутствуют эти же интонации этого хорала. Надо отметить, что симметричный рисунок этой темы, напоминающий букву «М», он напоминает также и контуры готического храма с двумя башнями, поднимающимися в небо. И можно сказать, что если по известному выражению архитектура — это застывшая музыка, то здесь, в первой части заключительной фуги, перед нами как бы оживающая в музыке архитектура. Контуры храма просматриваются не только в теме, но и в форме заключительной фуги, где близкими по характеру оказываются крайние части, а волнообразная вторая тема образует среднюю. И во всей этой устремленности ввысь от простого к сложному. Вторая тема, та самая вот подвижная, она состоит из фрагментов нескольких хоралов. Прежде всего отмечаю связь с тремя хоралами. В начале хорал «Christ lag in Todesbanden», созвучная нашему плотью «Уснув, яко мертв». Следующий мотив из хорала «Поднимись, душа моя, к Богу моему», а мелодические фигуры третьей части этой темы близки к хоралу, сочиненному самим Бахом, с текстом «Все люди смертны». И общий характер этой волнообразной мелодии связывается с образом текущей жизни и, возможно, с символом чаши. Чаша как знаком принятия человеком воли Божией. И об этом мы говорили в цикле о хорошо темперированном клавире, нередко опираясь на исследования Болеслава Яворского. Тоже там были похожие темы, которые трактовались как чаша, принятие воли Божией. Идея устремленности человека к Богу ясно читается в этих хоральных символах, а заключительный раздел фуги, ну, заключительный в том виде, как мы знаем, с темой Бах, конкретизирует героя, вот ту самую личность, которая от самого рождения, крещения, через всю жизнь как бы оформляется, возрастает, познает себя и максимально индивидуализируя, с одной стороны, и с другой стороны, через это приходя к своему Творцу. Итак, заключительная фуга — это и завершение храм, и посвящение своего труда Богу, и олицетворение в цикле идеи последнего предстояния пред Господом души, прошедшей свой путь к Нему, путь постепенного развития, совершенствования. Тема-символ БАЦХ и его история — это аллегория, выражающая не только путь конкретной личности, но воплощающая вообще идею бессмертной души, развивающейся и, в конце концов, возвращающейся к своему Творцу. Но вот как происходит их встреча, личности и Бога? Для живущих на земле это тайна. И вот на пороге этой тайны и останавливается глубочайшее баховское размышление. На пороге этой тайны замирает его музыка. Незавершенность фуги становится выражением почтительного молчания перед великой тайной бытия, перед тайной Бога. И вот действительно возникает впечатление, ну, нельзя стопроцентно, уверенно это говорить, но кажется, что действительно Бах сознательно решил, рассчитывая на понимание слушателей, которые, ну, должны понять, что это действительно грандиозная четырехтемная фуга, в конце которой должна вернуться божественная тема и встретиться с темой личности, темой Бах, не завершает ее сознательно, как бы говоря нам, что музыка может почти все, кроме выражения самой великой тайны, выражать которую средствами музыки, ну, как бы дерзать нельзя. Вот все, сказал, всю жизнь духовную я описал, но вот перед последней тайной остановился, ибо она неизреченна. и даже музыка – самое абстрактное, божественное искусство, не связанное ни с материальностью, ни с вербальностью, вот как бы в чистом виде духовное искусство, даже оно здесь в последний миг все же останавливается, почтительно умолкает. Ну что ж, давайте послушаем сейчас, надеюсь, опять-таки с нотами в руках, напомню, что ссылка дана в описании к передаче. Это очень помогает, даже если вы не профессионал в музыке, это неважно, все равно слежение по нотам очень помогает, откройте обязательно. Это вот сейчас мы послушаем второй раз эту фугу в совершенно ином обличии. Это будет уже не раз слушанный нами в течение этого цикла замечательный ансамбль медных духовых под названием «Canadian Brass», соответственно, канадские музыканты. Они играют заключительную фугу почти в два раза быстрее, чем это делал Гленн Гульд. Очень подвижно, таким образом, первая же тема уже становится очень такой рельефной, ведь там идут в начале длительности целыми, по четыре четверти звучат ноты этой темы, и она как бы, когда уже в общей ткани полифонической, она не так хорошо, может быть, слышится, если медленно играть. Здесь они делают вот так вот, трактуют, чтобы она была очень рельефно слышна, и к тому же сама тембральная разница инструментов очень хорошо выявляет все замечательное исполнение. По-другому совершенно звучит эта фуга, другие какие-то моменты и закономерности в ней слышатся и выявляются. Так вот, сейчас мы послушаем вот такое исполнение, ну и потом я еще процитирую и скажу несколько буквально слов в конце этой передачи, и мы обязательно и третий раз послушаем эту фугу, которую, ну, я, честно говоря, могу слушать, и, в общем, бесконечно можно слушать, вникать в нее всю жизнь. Итак, в исполнении Canadian Brass. Thank you. Вот так звучит заключительная, последняя фуга искусства. Фуги в исполнении ансамбля медных духовых «Canadian Brass». Вот так совершенно по-разному может звучать эта музыка в разном составе, в разном ритме. Ну, впрочем, мы подобное уже не раз в течение этого цикла и цикла ХТК наблюдали в разных исполнениях. Но напомню, что искусство фуги написано без указания, на каком инструменте это играть, поэтому исполнители в самых разных составах воплощают эту музыку. Ну что же, еще несколько слов прочту я из книги Елены Висковой. «Незаконченность фуги уже не одно столетие будоражит воображение. И не случайно существует множество попыток ее окончания, то есть попыток ее дописать». Ну, я видел и ноты, и два или три раза слышал в разных исполнениях вот такие, с такими попытками. Я знаком, хотя их, конечно, гораздо больше, чем я знаю. Ну, во всяком случае, то, что я видел, мне не показалось хоть сколь-нибудь убедительным. Как правило, это достаточно небольшие такие окончания, не соответствующие замыслу этой фуги, потому что по логике ее развития можно предположить, какой она должна была бы быть. Но вот те, кто пытаются ее досочинить, явно не дотягивают. Ну, что, впрочем, вполне логично. Как пишет Елена Вискова, этот факт, вот факт, что существует много попыток дописать эту фугу, это, можно сказать, вариант ответа на вопрос, окончена ли заключительная фуга. Ответа, звучащего так, не окончена, требует завершения, как бы говорят эти многочисленные попытки. Поняв тенденцию сквозного развития в цикле, можно логически вычислить, какой должна быть заключительная фуга, какой композиционный план, какой масштаб мог быть у этой фуги, если она соотносится в цикле с группой многотемных фуг, и если написанные 239 тактов включают только экспозиции трех тем. Если эту идею последовательно воплотить в музыке, ну, я здесь поясню, то есть должно быть дальнейшее развитие этих трех тем, различные их соединения по вертикали, горизонтали, с обращениями и так далее, должен быть достаточно большой раздел. Затем должна вступить четвертая главная тема цикла, эта тема божественная, и она должна новый импульс сообщить и дальше соединяться с этими тремя темами, должна развиваться, вылиться в коду. То есть эта фуга должна быть, ну, примерно вдвое больше, чем она сейчас есть. Она и так гигантская, и как пишет Елена Вискова, если эту идею логически воплотить в музыке, то получилась бы фуга столь гигантская по масштабам, что она превысила бы возможности слушательского восприятия и нарушила бы равновесие цикла. И это самое бесспорное, на наш взгляд, чисто музыкальное доказательство неоконченности заключительной фуги. Но, как она выделяет в тексте, что считает, что Бах не окончил ее намеренно. И не только приведенные сейчас соображения подтверждают это, но и многочисленные числовые и тематические символы, подчеркивающие законченность цикла многократными подписями Баха в том самом месте, где он видел конец сочинения. И таким образом можно сказать, что этот цикл символизирует и описывает музыкально-философски всю жизнь человека во Христе от рождения или от крещения до кончины, до финала. То есть и в этом смысле цикл закончен так же, как закончена, прошла весь свой круг земная жизнь человека. Но незаконченность этой фуги размыкает этот цикл, говоря о том, что дальше идет то, перед чем уже что описать. Нельзя и не может, так сказать, дерзать на это музыкант, но оно есть, оно предполагается, только оно нам еще неизвестно. Так что этот цикл, с одной стороны, вполне закончен, но не окончен намеренно, ибо на самом деле он продолжается, только нельзя сказать, как. Вот эта вот разомкнутость, замкнутой, казалось бы, рождением и смертью жизни, тоже несет в себе глубокий символический, богословский, философский смысл. Вот так. Ну что ж, еще можно много здесь увидеть, исследовать. И сама Елена Вискова, автор самого подробного исследования искусства фуги, во всяком случае на русском языке, в конце книги тоже пишет, что на самом деле она эту книгу-то писала. Помните, интервью она рассказывала, 30 лет постепенно она выкристаллизовывалась. Но и то это ни в коем мере не является каким-то окончательным словом, а только, может быть, началом еще, наметками, и к ней будут, к этому произведению будут еще возвращаться и открывать в нем новое и новое. Ну, я тоже исчерпал то, что я мог сказать или процитировать, и заканчиваю этот цикл, прощаюсь с ним, и последнее исполнение, которое мы послушаем, последней фуги, это будет тоже замечательное исполнение уже знакомым нам по этому циклу венгерским гитаристом Йозефом Этвюшем. Он играет в темпе, ну, может быть, не столь медленном, как Гленн Гульд, но почти таком же, вновь медленно, сосредоточенно, очень красиво это звучит на классической гитаре, правда, усовершенствованной, не шести, а восьмиструнной для охвата диапазона. Вот это исполнение послушайте в конце. Ну, а я завершаю этот цикл, прощаюсь с вами, до новых встреч уже на другие темы. До свидания.